В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.
Июля французы отмечают День Республики. В России все его знают как День взятия Бастилии, начало французской революции, которая оказала сильнейшее влияние на развитие, простите за такой пафос, всего человечества. И мы с Наташей решили сегодня вообще разобраться в том, а что такое революция, какое именно влияние, в частности, французская революция оказала на развитие прав человека, точнее, идей прав человека во всем мире, и почему, например, революцию октябрьскую 1917 года в последнее время все чаще называют переворотом.
И помогут нам в этом разобраться Борис Колоницкий, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук и профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге.
И Илья Шаблинский, доктор юридических наук, профессор. Для начала, наверное, нужно определиться все-таки с терминами. Что же следует считать революцией? И я попросила Илью Шаблинского дать конкретное определение. Вот его версия.
Чаще всего под этим понимается событие или серия событий, вот обращаю внимание, или серия событий, ведущих к неким глубоким социально-политическим переменам. Не только к смене власти, но более глубоким социальным и политическим, и экономическим изменениям в обществе. Во Франции вот было примерно так. Мы должны признавать, что подчас революция растягивается на несколько десятилетий. Но, конечно, решающую роль играет какое-то главное событие. Положим, штурм Бастилии. Это действительно очень символическое важное событие. Начало отсчета. Il nous faut la Bastille! Nous voulons la Bastille! А потом... Потом была директория, потом был Наполеон, а потом снова вернулись бурбоны почти на 15 лет, а потом их свергли, потом были Орлеаны, а потом была диктатура Луи Наполеона, и только потом Третья Республика. Ничего себе, вот это Франция пережила. В общем, да, революция – это подчас не одно событие, а, может быть, вот целая цепь событий.
Это вообще удивительное для меня личное открытие. Я думаю, что революция – это что-то, что растягивается, максимум на неделю, например, да? Вот кто-то пришел, что-то захватил, поменяли строй, учредили новое правительство, новое законодательство, и вот на этом все закончилось. Но, по словам Ильи Шаблинского, это может на десятилетия буквально растянуться, и конца и края революции это и не видно.
Но я тебе больше скажу. Историки до сих пор не могут прийти к какому-то единому мнению о том, что такое революция. И по словам Бориса Колоницкого, например, то, какие события считать революцией, а какие нет, это вообще вопрос идеологизированный. И, по его словам, до Великой Французской революции смысл вот этого определения революции был вообще другой.
Революция сначала, термин, который был перенесен в политическую теорию из астрономии, например, означал возвращение к какой-то первичной стадии, к какому-то утраченному порядку. И если мы говорим, скажем, о славной революции в Англии, то вот идеологией этого политического движения было, грубо говоря, возвращение к норме, возвращение к старым обычаям. Если мы говорим об американской революции, и там слово это тоже употреблялось, и сейчас употребляется в Соединенных Штатах применительно к войне за независимость, которая, по мнению многих историков, была и гражданской войной, то первоначально она тоже шла под лозунгом восстановления утраченных прав. Именно в связи с французской революцией термин «революция» получает особо новое значение, и это связано с идеями какого-то прорыва, обеспечения новизны, проекта рационального и вместе с тем духовного преобразования и материального преобразования общества.
Но еще, я думаю, можно все это упростить. В нынешнем понимании, как мне представляется, революция – это нечто, что коренным образом влияет на дальнейшую жизнь государства, например. Ну, грубо говоря, была монархия, стала республика, и тогда это революция, когда поменялся строй. Но если один царь сменился другим царем в результате каких-то ярких событий, то это никакая не революция, а, скорее всего, переворот. И вот я попросила Илью Шаблинского, опять же, для того, чтобы было понятно, объяснить, а что же в таком случае переворот, путч, восстание, бунт, вот что означают все эти слова?
Переворотом, ну, чаще всего понимают захват власти или резкое одномоментное движение какой-то группы лиц, заканчивающейся захватом власти. Чаще говорят о военном перевороте. Переворот, путч, этими словами обычно обозначают насильственные действия небольшой группы лиц, у которых есть какой-то силовой ресурс. Вот в этом особенность. Есть похожие, близкие слова, но в них другой смысл. Скажем, восстание и бунт. Это могут быть народные движения, и там может быть огромное число участников.
Причем бунт – это не всегда и не обязательно выступление против государственной власти, потому что теоретически бунт может случиться, ну, на каком-то предприятии, когда люди добиваются каких-то экономических, например, для себя выгод.
И вот я еще сейчас в процессе нашего обсуждения подумала, когда ты сказала, что для тебя стало неожиданностью, что революция может иметь затяжной характер и растянуться на несколько лет, то...
Десятилетий.
То, возможно, как раз бунты, перевороты, они более стремительны и длятся не так долго.
В таком случае непонятно, почему, например, то, что в советское время называли Великой Октябрьской социалистической революцией, после перестройки стали называть переворотом, Октябрьским переворотом. Я задала этот вопрос Илье Шаблинскому.
В октябре 1917 года произошел, конечно, переворот. Это захват власти со стороны небольшой группы лиц, у которых была создана своя военная структура. Но вот революционный характер это, вот это серьезный вопрос, очень серьезный вопрос. Это тот вопрос, который можно задать в отношении захвата власти Гитлером. Это была революция в 1933 году. Гитлер и Рем, Геббельс, они тоже говорили, что это революция. Дело в том, оказывается, что действительно можно захватывать власть и коренным образом менять общественную жизнь. Но это изменение временное, искусственное, навязанное силой. Вот большевики реально изменили социально-экономическую структуру общества, изменили экономическую жизнь, грубо навязав огромные части страны свою модель. Грязную, кровавую, опасную модель. А гитлеровцы? Ну да, они поменяли вот жизнь Германии, установив там расовые законы, ограничив определенным образом предпринимательство, взяв его под контроль. Они назвали все это революцией. И в случае с большевизмом, и в случае с гитлеризмом мы имеем дело с насильственным, навязанным обществу социально-экономическим порядком. После того, как силовое давление исчезает, этот порядок разрушается, рассыпается.
По этой логике получается, что та самая революция, да, это нечто естественное, то, чего все хотят. Как раз февральская революция 1917 года, это и была революция, и по версии, кстати, Ильи Шаблинского, она продолжается до сих пор.
Многие историки полагают, что российская революция началась не как единовременный захват власти, а как медленное, но достаточно заметное изменение экономического уклада в результате реформ, в результате резкой активизации всех общественных сил. К этим переменам правящая группа в России еще в начале 20 века оказалась не совсем готова, но значительная часть общества требовала этих перемен, и это уже было началом революции. 1905 год – это же были революционные события. Другой вопрос, что сами участники этих событий, там, они раскололись. Но революция уже началась, покатилась, и у нее была мощнейшая социальная база. В 1905 году, в октябре, была всеобщая забастовка в Москве, там 5 миллионов человек бастовало. Да, революция какой-то мере отступила, но она продолжалась, потому что до начала Первой мировой войны очень быстро, необычайно быстро развивалась экономика, народ богател очень неравномерно, и политическая жизнь быстро развивалась, а общественная жизнь быстро развивалась. Она бы постепенно нашла бы свои новые, самые современные формы, если бы не эта вот проклятая война 1914 года. Конечно, она оборвала этот процесс и вызвала к жизни архаичные силы. Вот из того плебейского слоя, которым были сильные волевые люди, из него вышло это движение новой архаики, замечательно олицетворяемой Сталином и там, ему подобными. Революция в какой-то мере продолжалась, то мощное движение, начало которого мы отсчитываем там, с конца XIX века. Но что означало она в 20-30-е годы? Пожалуй, только радикальную смену элит, радикальное социальное обновление, давшееся страшной кровавой ценой. А люди, которые пришли к власти, Сталин и его там присные, в общем, они были привержены к такой неоархаике. Реально были снова закрепощены крестьяне, реально снова была установлена монополия на власть. И вот эта архаика заморозила развитие страны на 60-70 лет. И не оправдаешь это, вот это замораживание полетами в космос. Общество-то вот отставало экономически, технологически, политически от там, тех стран, где это развитие, модернизация продолжалась. Большевики, конечно, осуществили успешный переворот, и революция, безусловно, кончилась на несколько десятилетий.
То есть фактически страна, там дальше Советский Союз, вот жили в этом несколько замороженном состоянии, и это привело, соответственно, там, к перестройке, развалу Советского Союза, путчу 91-го года и прочим событиям. А сейчас опять все заморозилось, потому что власть снова монополизирована.
По словам Бориса Колоницкого, когда я у него спрашивала, вот каковы основные черты революции, чем они, революции, в принципе, отличаются от каких-то других способов трансформации общественного устройства, он мне сказал, что очень часто в паре с революциями идут реформы. И, в частности, как раз то, что происходило после событий 1905 года в России, Столыпинские реформы и потом создание Государственной Думы, это и есть как бы побочный продукт революции.
Иногда говорится, что реформы – это предпочтительные. Ну, это мирный, постепенный, эволюционный, а не революционный путь. Еще одна пара понятий – революция и эволюция. Проблема как бы заключается в том, что иногда необходим революционный какой-то вектор для того, чтобы появилась какая-то реформистская результирующая. Историки вообще очень любили вспоминать высказывания Александра II: «Лучше крепостное право, которое есть зло, отменить сверху, чем одно отменено будет снизу». И на этом основании советские историки выстраивали такую концепцию: реформа – это побочный продукт революции. В этом была какая-то правда. Так вот, ну, сейчас в России такой вот культовой фигурой становится фигура Столыпина. Многие говорят о его реформах, о том, что вот он пытался предупредить революцию и прочее. Но если посмотреть, то Столыпин и сам был в известном отношении продуктом революции. Вот в такое как бы застойное время у такого крайне энергичного, честолюбивого, иногда, нужно сказать, даже авантюрного человека, меньше было шансов, чем у других аппаратчиков. И когда мы говорим о каких-то достижениях неоднозначных, но очевидных России до Первой мировой войны, то мы не должны забывать, что некоторые из преобразований этого периода, они являются следствием революции 1905 года. Например, создание Государственной Думы.
Ты знаешь, мне бы на самом деле очень хотелось бы, чтобы Столыпин являлся культовой фигурой и популярной в российском обществе, потому что в последнее время, согласно очень многим социологическим опросам, к большому сожалению для меня лично, такой фигурой становится Иосиф Сталин, и это страшно пугает. Складывается впечатление, что люди не хотят преобразований, положительных последствий революции любой.
Пожалуй, да, потому что я думаю, в принципе, если революция – это изменение, ну вот совсем утрируя, то люди просто боятся любых изменений, поэтому предпочитают их избегать.
Возможно, это еще и связано с тем, что часто между словом «революция» многие ставят знак равенства «гражданская война», что не может быть бескровной революции. Хотя на самом деле это не так, и новейшая история свидетельствует несколько таких случаев, ну, например, революция 1990 года, фактически революция в Чехословакии, когда страна разделилась на Чехию и Словакию, полностью сменился режим, но при этом и Вацлав Гавел, и Дубчик оказались буквально триумфаторами в той ситуации, которым не потребовалось никаких жертв. Примерно так же развивались события в Венгрии, например, в отличие от соседней Румынии, где правил жестокий диктатор Чаушеско.
Но это даже относится и не только к современным событиям, ну, относительно современным, потому что славная революция, которую упоминал Борис Колоницкий, 1688 года, в Англии она названа славной, потому что она произошла как раз бескровно.
Революция – это не всегда кровь и гражданская война. Хотя российская история свидетельствует об обратном. Но в последнее время мы очень часто можем слышать о так называемых цветных революциях. Оранжевые революции, революции роз, революции тюльпанов, революции еще чего-то. И я спросила у Ильи Шаблинского, действительно ли это революции вот в том смысле, который в него вкладывают, там, например, юристы и историки. И он сказал, что нет, цветная революция, на его взгляд, это в первую очередь такой политический, даже больше пропагандистский термин.
Если мы говорим о революциях последних там 200-300 лет, то эти революции были так или иначе все направлены на устранение какой-либо монополии на власть, освобождение экономических сил общества, эмансипацию в самом широком смысле слова. Вот какие основные изменения производили и должны были производить революции. А когда революции называют сейчас цветными, чаще всего имеется в виду народные восстания или массовые движения протеста. Против тех или иных авторитарных режимов или режимов, склонных к авторитаризму. Пожалуйста, примеры – это в Грузии и Украина. Нельзя считать режим Шеварднадзе или там, Виктора Януковича в полной мере авторитарными. Но, безусловно, они пытались стать таковыми. Это было главной причиной вот такой вспышки ярости и протеста. Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути. Какие бы то ни было, они разные. Во главе некоторых режимов стоят, скажем, семейные кланы, клан Алиевых в Азербайджане, там, где глава государства Ильхам, а первый вице-президент – его жена. Или в Таджикистане, где Эмомали Рахмонов правит с помощью своего клана, регионального клана, из Кулябы. Почти средневековые по своей сути режимы. Ну, со всем инструментарием из 21 века.
Как-то грустно от этого.
Да, как-то грустно, и я вот для себя пытаюсь из услышанного понять, чем вот эти цветные революции отличаются от революции в историческом смысле, которую мы обсуждаем. Очевидно, они все-таки не связаны с переменой строя, а именно они против конкретного правителя.
По большому счету, это и не революции, а это протесты против монополии на власти. Кстати, в связи с этим возникает логичный вопрос. А что в России-то сейчас? Что Борис Колоницкий говорит? Революция в России возможна сейчас?
Борис Колоницкий обращает внимание на то, что сейчас в России большая часть людей считает, что любой ценой нужно предотвратить революцию. Люди настроены очень антиреволюционно. И вот почему.
В России сейчас существует антиреволюционный консенсус. Если верить опросам общественного мнения, а в этом отношении верить им можно, большая часть людей считают, что любой ценой нужно предотвратить революцию. Процент столь высок, он более 90%, я сейчас точно не помню. То есть это значительно более, чем уровень поддержки президента Путина, который был когда-либо. То есть и многие оппоненты президента Путина придерживаются в этом отношении аналогичной позиции. То есть Россия отрицает для себя революционный какой-то сценарий. Вместе с тем, те же самые люди, которые говорят, что революция плохо, они, например, говорят, что вот то, что происходит на территории современной Украины, это не революция, это там переворот и так далее. То есть те же самые люди, которые отрицают революцию как перспективу, не хотят характеризовать политические процессы в соседней стране как революция, потому что до сих пор легитимационный потенциал использования понятия революция очень и очень высок. Почему, вот я задаю сам вопрос, на который я не могу ответить, почему это произошло? Почему вот такой существует ныне антиреволюционный консенсус? Некоторые объясняют это воздействием пропаганды, воздействием средств массовой информации, которые описывают события на Украине определенным образом, или события в Грузии, то есть такое противодействие так называемым цветным революциям. Я думаю, что это объяснение неполное и недостаточно, потому что эту тенденцию нарастания антиреволюционных настроений в России мы замечаем и раньше, я думаю, с середины 90-х годов. И это следствие, я думаю, двух причин. Одна причина – события перестройки, в первую очередь события 91-го года, многие люди воспринимали как революцию, по крайней мере, воспринимали революционно, если даже не произносили этого слова. Ну и вот был такой революционный энтузиазм, который потом сменился достаточно большим разочарованием во второй половине 90-х годов, когда материальное положение многих людей ухудшилось, и были многие другие процессы, которые не воспринимались как позитивные. В частности, такая небольшая, к счастью, небольшая гражданская война, которая имела место в 1993 году, когда армия с тяжелым вооружением использовалась в конфликтах в столице страны. Это, согласитесь, немалое потрясение. Вот отсюда нарастает вот этот антиреволюционный консенсус, который иногда сочетается с сохранением сакрального иногда статуса понятия революции, которое присутствует.
Тем не менее, вот несмотря на все, что сказал Борис Кланицкий, несмотря на антиреволюционный консенсус в обществе, по словам, например, Ильи Шаблинского, в России сейчас существует множество факторов и обстоятельств, которые предвещают эту самую революцию, развитие, пусть не завтра, не немедленно.
Нынешний политический режим вообще неадекватен состоянию общества. То есть в обществе действуют уже там десятки разных политических сил. У них есть разные позиции, разные взгляды. Они спорят о будущем страны. И при этом существует жесткая, я бы сказал, жесточайшая монополия на власть одной группы. Более того, хотя у нас запрещена государственная идеология, идеология этой группы навязывается всему обществу. И это положение становится все более и более неестественным. Это не такая острая ситуация, как, знаете ли, в начале 1917 года в России. Суть в том, что просто вот такой политический режим и такая экономическая ситуация, они неадекватны общественным запросам, тому, что хотят люди.
То есть когда-нибудь все это закончится?
Борис Кланицкий хоть и настроен чуть более пессимистично, но он отмечает, что история знает случаи, когда вот такие отчаянные попытки предотвратить революцию любой ценой, наоборот, ее приближали.
Сейчас я революционного пути как-то не вижу. Если общество пытается как бы блокировать революционную перспективу, то тут довольно сложно что-то делать. Но, с другой стороны, в истории мы знаем очень много случаев, когда попытки предотвращения революции эту революцию только приближали. В частности, попытка готовиться к грядущему кризису, используя только какие-то силовые инструменты, вооруженные силы, там, жандармерию, специальные службы. Это такие, конечно, мощные инструменты, необходимые для государственного управления. Для разруливания политических кризисов они, или социально-политических кризисов, они явно недостаточны. Перспективы революционного или реформистского пути зависят отчасти от выстраивания структур гражданского общества, каких-то институтов общественных. А это как бы делает и может сделать не только государство.
Получается, что власть придержащие могут упредить революцию, либо, если они начнут внятные, понятные людям реформы и адекватные текущему запросу социальному, да, и политическому, но либо могут на какое-то время это все предотвратить, если будут, грубо говоря, разбрасывать деньги с вертолета, затыкать деньгами бреши и недовольные рты. Но вот мы начали с тобой сегодня вообще-то разговаривать о революциях, памятуя о том, что 14 июля во Франции День Республики, день взятия Бастилии, который, естественно, ассоциируется у всех с Великой Французской революцией. И вот что удивительно, несмотря на то, что это была не первая революция в истории человечества, революция в Англии там с Кромвелем была значительно раньше, и революция в Нидерландах в середине XVI века, когда они полностью отделились от Испании, произошла раньше.
Да, и американская революция, война за независимость тоже произошла раньше.
Да, но тем не менее именно французская стала таким брендом, что ли, символом, в том числе и свобод, гражданских свобод. И я попросила объяснить Илью Шаблинского, почему так.
Красивая символика рождения этого трехцветного знамени, взятие Бастилии, крики о свободе, декларация прав человека и гражданина, может быть, это самый важный документ, который родила эта революция. Влияние на окружающую европейскую жизнь. Но если разбирать суть того, что успели сделать революционеры там, за 1192-1194 годы, то ничего хорошего, конечно, там мы не увидим. Мы увидим там десятки тысяч жертв. За там 200 лет правления там, последних Людовиков не было такого количества казней. То есть фактически революция свелась в какой-то момент к дикому террору и совсем не улучшила экономической жизни парижан, французов. Хотя было утолено чувство социальной мести какой-то части населения Парижа и французских крестьян. Вот эти революционные годы во Франции фактически людям ни свобод, ни благополучия не дали. Но они были символом в морально-психологическом плане для там, миллионов людей, простых людей, которые вдруг вот чувствуют себя вершителями судеб нации. Это очень многое значит. Это психологическая сила, это привлекательность революционной идеи, она очень долго помогала Франции, ее армиям одерживать победы, чувствовать свое превосходство. Вот революция обладает такой магической силой.
Ну, конечно, сам по себе даже лозунг французской революции «Свобода, равенство и братство», ну, кого он может не вдохновить даже и в современном мире, потому что идеи, закрепленные в той самой первой декларации прав человека и гражданина, они до сих пор поддерживаются многими государствами, которые мы считаем развитыми, и перекочевали в огромное количество законов и конституций современных стран.
Но подробнее о том, как принимали Декларацию прав человека и гражданина 1789 года, какое она значение имела тогда, какое она значение имеет сейчас, мы расскажем в следующем выпуске подкаста.
Этот выпуск, как всегда, для вас вели я, Марьяна Драчешникова,
и я, Наталья Чемпаладова.